Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня понедельник, 25 июля, 22 часа, 1 минута, больше 120 тысяч нас уже смотрит, 20 тысяч поставили лайки, спасибо огромное. Итак, день 152 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады тебя видеть.
Ой, я прошу прощения, добрый вечер всем.
Да, ну у нас вчера был перерыв, хотя именно вчера, 24 июля, ну, как бы календарные 5 месяцев минуло войны. Ну, такое событие, так, заслуживающее. Ну, пусть на следующий день вот обсуждение. С чем, собственно говоря, мы подошли к этой, ну, концу пятого месяца этой войны. Если коротко, на твой взгляд, давай так. Ты, когда это все начиналось 24 февраля, думал, что это продлится 5 месяцев? Вот так поставим вопрос.
Ну, у меня было два варианта. Первый, что они за 2-3 поймут, что они идиоты, и не надо это продолжать. Начнут искать выход. Ну, в принципе, выход они начали искать. Второй момент – это то, что тогда или нет, тогда это в неопределенность. Ну, в принципе, пошло в неопределенность.
Неопределенность. Так, это убедительно. Ну что же, давай тогда обсудим, что за 2 дня... К юбилею такому относительному они смогли добиться или, наоборот, не добиться. Посмотрим на карту. Что у нас карта?
Не добились они ничего, Марк, из своих целей, которые они ставили.
Но на Востоке что происходит?
В начале войны. Не, если я в целом говорю, ничего не
добиться. А, в целом,
давай. Потом, когда они частные цели начали подгонять под условия задачи, да, у них там появились достижения, аж взятый Мариуполь, да, и захваченный Херсон. Ну, неважно. Суть в чем, что они трошки активизировались на Фейсбуке. И отчаянно пытаются там... Ветеринарно, видишь, возле границы с Россией, там самый север. Запад, на Уды туда, значит, на Дементьевку пытались, но там им, правда, люлей выписали и там, и они отступили обратно, но тем не менее, храбро пытались на Рубежное наступать, вот, это если восток Харьковской области брать, тоже выхватили люлей, значит, и как, немеренная активность у них вдруг проснулась в районе Балаклея, они там немножко составили войск, и от Балаклея пошли в сторону Гусаровки. Но это контрдействие в ответ на наши действия, когда мы пытались их влупить в бочину, в правый их фланг с запада Изюмской группировки. И чтобы мы туда не очень атаковали, они решили атакнуть слегка в район Гусаровки, так. Мы туда перенесли силы и средства. Ну, в принципе, как бы с запозданием на 3 дня, но разумное действие, как обычно. В принципе, не надо быть Наполеоном, чтобы это предпринять. Вот они пытаются возиться, значит, мы их лупим в ответ. Там без особого продвижения обеих сторон. Смотрим Изюм на Славянск. Та же самая Богородичная долина, Светогорск, Пришиб. Я, значит, многое предвижу, что войдет в военную историю. Но самым главным анекдотом всей этой войны станет, кроме Чернобаевки, это героическое наступление, значит, от Изюма на Славянск. Потому что иметь там, пожалуй, большую часть времени самую состоятельную, самую боеспособную группировку, не продвинуться ни хрена на километр до 90 дней, это надо уметь, конечно, да, великие люди. Да. Ну вот они продолжают снова там. Я подозреваю, что когда будет 350-й день войны, я все еще буду говорить, штурмуют долину, штурмуют Богородичное, штурмуют от Светогорска пытаются наступать, и от Пришиба. Там ничего не меняется, там, чтобы не залазить. Значит, западнее Славянска. Вернее, восточные там слегка притихли, потому что у них другие задачи сейчас и цели. Они там в засаде сидят, готовности бить спину Северск, но пока что-то им не бьется. Они распорушивают войска, перебрасывают их на направление от Изюмского до туда, в сторону Северска. Но Северск пытались наступать, люлей от Спорного пытались идти, люлей... Белогоровка, Люлей, Владимировка, Люлей, Клиновая, Люлей. И слегка у них получилось в районе Угледарской ГЭС, из чего они попытались сделать ТЭС, вернее, немеренную победу. Наш генштаб скупо сказал, частично успех имели. Вот, они заявили, что мы уже там все взяли, сейчас уже зачищаем залы и весь Угледарский ТЭС. Ну, посмотрим. Вот, значит, продвигаются там, чуть-чуть продвинулись, что мы смотрим, значит, Новоселовка, все тоже наступление на тот же Нью-Йорк, попытка, все на ту же Каменку, от Авдея, севернее Авдеевки не получается. Что значит? Смотрим, Марьинка южнее. От Славного пытались на Новомихайловку. Это тоже ничего не поменялось за 3 дня. Все те же усилия в том же месте. Запорожская там перестрелки и мелкие тактические действия. Ну вот на Херсонская, значит, они пытались ломануться навстречу южнее Давидова Брода, на Белую Криницу, на Белогоровку и Андреевку, но на КК, которые сделали там маленький плацдармик и радостно его удерживают. Они пытались контратаковать, не очень у них вышло. Там идет такая возня, кто кого практическая. И перебрасывают достаточно большое количество войск на Херсонское направление. Они в течение уже 3 суток туда пошли машинки, там техника, ПВО.
Значит, а через что это все идет?
Идут они через Новокаховскую дамбу преимущество.
Ага. А ее обстреливают в этот момент, нет?
Ну, там разное всякое происходит. Не будем пока в эфире говорить. Там посмотрим. По результатам завтрашнего дня, послезавтрашнего. Там будет понятно уже, что к чему.
А на Высокополье как развивается ситуация?
На Высокополье наши немножко не то сделали, с моей точки зрения. Согласиться, но с моей, я там знаю обстановку, мне кажется, немножко не то.
Алло, Алексей, у тебя звук пропадает. Может быть, от микрофона?
Не, сейчас слышно? Слышно?
Да, его нельзя дергать, микрофон.
Да, значит, этот самый. Немножко там наши не то сделали, как мне кажется. Да. И если не совсем упустили возможность, то существенно осложнили себе жизнь. Соответственно, россияне перебросили туда артиллерию, авиацию, нанесли авиаудары, артиллерийские удары по нашей наступающей пехоте. И там обстановка выровнялась. Они не могут контратаковать и предпринимать какие-либо активные действия. Мы не можем взять. Ну, такая история. Посмотрим. Кто первые резервы потянет, тот и молодец, тот и победит.
Но это два участка на юге таких самых острых. Имеется в виду Высокополье и Давидов Брод.
Да, южнее Давидова Брода.
Южнее Давидова Брода.
Да, да, да. Там такая возня идет. Ура, все атакуют друг друга, стреляют друг друга радостно. Да. И, значит, кто-то кого-то победит обязательно. Рано или поздно.
Ну, то есть, вот скажем так. Южное направление остается перспективным, я имею в виду Херсонское, относительно возможного проведения операции по деоккупации и всему остальному.
Ну, вся эта территория Украины является перспективной с этой точки зрения. Но да, южная у всех на слуху, там какие-то действия происходят, все перебрасывается туда-сюда.
Ну, они же не случайно туда через Каховскую дамбу перебрасывают поддержку.
Да? Вариантов нет, они только и могут через Новокаховскую дамбу перебрасывать. Шантоновский под вопросом, там техника как бы, ну, он дефектацию не провели его, и временно закрыли проезд. Ну, кроме того, Новая Каховка, она же даже ближе к тому району, который их интересует. Вот, поэтому посмотрим.
Так, с этим разобрались. В эфире мы 8 минут. Нас уже больше 300 тысяч. Давай теперь вот поговорим о, скажем так, отдельных новостях, касающихся заключенного в Стамбуле соглашения, последующего обстрела Одесского порта и ряда заявлений, которые сделал еще вчера. По их последствиям там какие-то продолжались заявления того же свойства. Лавров в Каире, где он, вообще говоря, заявил о том, что, ну, де-факто, на мой взгляд, это явно скорее соответствует тому, что они в том виде, который изначально предполагался, это соглашение исполнять не собирается. Например, он заявил о том, что необходимо разминировать подходы к Одессе и так далее. Украинской стороне, естественно. Он сказал, что сопровождать суда, которые будут следовать по этому коридору, который определен в соглашении, будут не только турецкие, но и российские вооруженные ВМФ. Да? Досмотр. Вот там как-то он так витиевато. Он сказал, ну и досмотр, говорит, проводить будем. Досмотр. Ну, то есть, он так, в общем, не очень понятен. Но смысл именно тот, что и мы вместе с турецкими ВМФ будем осуществлять досмотр судов, идущих в Украину. Чтобы они, типа, не перевозили оружие там и так далее. То есть, согласись, но это явно не соответствует пониманию того, какие соглашения предполагали, когда они заключались. То есть, скорее, это на мельницу скептиков относительно, будет ли вообще работать эта история.
Ну, история, может, и не будет работать. Дело в том, что, посмотрим, это российская дипломатия. То есть, они заключили соглашение, которое для них невыгодно, которое практически ничего им не дало. Потом сообразили, что...
Ну, как не дало? Оно им дало смягчение санкций, которые, конечно, можно вернуть по сельхозпродукции.
Это все в перспективе. Все в логике перспективы. Это же не конкретное решение. А потом, когда они сообразили, что как бы поддаются нищевной критике по-украински, то есть безжалостной критике, уничтожающей, да, то начали задним числом блеять про, что они там что-то будут досматривать, они что-то решают, куда-то они там что-то они определяют.
Так говорят.
Да, требуют разминировать и так далее, и так далее. Все это можно сразу вкрутить в трубочку и выбросить в урну, но ничего они не будут ни требовать, ни смотреть, ни доправить. Требовать, точнее, они могут, но понятно, что... Основой соглашения является гарантией Турции и ООН, и любая попытка передернуть, пересмотреть, это значит нарваться на реакцию Турции и ООН. Ну, он там, ладно, Турция. Ну, понятно, наша сторона, у нас все просто. Мы перемириев никаких этих ваших не заключали, будут плохо себя вести, прилетит гарпун прямо в лобик. И все.
Нет, а они, кстати, мне кажется, вот так или иначе, как я и говорил, ну, и мы предполагали, они сейчас прокладываются под новые переговоры, Стамбул-2, что, мол, ну вот вы же видите, не работает соглашение, не работает. Да, они не работают, потому что мы не дозаключились. А дозаключиться надо, вот как мы предполагали, прекращение огня на юге для того, чтобы обеспечить вот эту, как говорится, житницу возможностью вывоза этого зерна. То есть, вот, мне кажется, вот так.
Ну, безусловно, потому что то, что они заключили, было признано глубоко неудовлетворительно с точки зрения путинского режима. Ну, давайте новое перезаключать, а для этого надо создать условия, когда первое не выполняется. Ну, видимо, повсюду будет создавать эти условия, оценку им даст Господь Бог и все, кто заключал это соглашение или внимательно за этим наблюдал. США уже заявили, что мы рассматриваем и помогаем Украине с альтернативными путями. Передача хлеба на международный рынок. Не будет работать, значит, сработает другими путями. Тут же все просто.
Ну, то есть, вот смотри, можно ли предположить, что, допустим, вообще все это будет сорвано, по морю ничего возить существенного не будет, да? Значит, продолжится отбор ворованного зерна Москвой, как-то они будут его переправлять сами, допустим. Ну, не знаю, в Крым, из Крыма дальше, ну, как-то так. И мы будем свидетелями о том, что в общем и целом даже новые урожаи по морю вывозиться украинский не будет. То есть вот в силу всех этих причин. У Украины, на твой взгляд, есть какой-то реальный большой альтернативный план, эти 20 миллионов нового урожая вывести? Вот как ты...
Во-первых, украинский урожай вывозится морем черным. Там. Он вывозится. Он не вывозится из украинских портов, но даже это с натяжкой. Из Измаила-то он уходит. Это как бы, да, не бог весть какая тайна, и не только из Измаила.
Но он же меньше, просто не справляется, наверное.
Меньше, да, но есть же сухопутные пути еще, кроме этого. То есть морские пути просто намного удобнее, дешевле и так далее. Поэтому речь шла и оперативнее перебрасываться. Но если уж там они будут совсем закрыты и никак, то как-нибудь мы вывезем разными путями. Угу. Это же не единственный способ. Это просто более быстрый, более оперативный, более объемный. Ну, значит, будет не так быстро, не так оперативно, не так объемно, но все равно будет вывезен.
Так.
Дело-то.
Хорошо. Значит, ну, а все вот эти заявления, которые продолжаются относительно того, что главный блок вообще... на пути, значит, договоренности, это намерение Украины, вот так это прозвучало, боюсь ошибиться. Да, вот МИД РФ сделал официальное заявление, что любые попытки Киева и Брюсселя, особенно они, видишь, выделили Брюссель, но это отсылка к Ван дер Ляйен и Боррелю, видимо, добиться победы на поле боя, в кавычках взята, это прямая цитата, прямая дорога, говорит, в пропасть для них, говорит МИД РФ. Вот. То есть, вот все-таки на протяжении всей этой недели мы видим вот эти лихорадочно раздраженные такие, знаешь, на уровне, так сказать, уличной истерички заявления по поводу того, что альтернативы миру нет, которые мирные соглашения возможны на сами протоколы стамбульских тех еще переговоров, ну и так далее, и так далее. То есть, какой из этого можно сделать вывод в связи с ситуацией на фронте? Вот что ты можешь сказать?
Давай сухим языком цифр поговорим.
Давай.
1730 танков, которые заявила украинская сторона, это 54 батальона комплекта. 54 танковых батальона уничтожено. 3950 бронированных машин. Это 124 батальона комплекта. Получается, если исходить из структуры полков, мотострелковые это 3 мотострелковых батальона, 1 танковый батальон, а танковые 2 мотострелковых и 2 танковых батальона современной армии, то сейчас получается, что мы полностью уничтожили в Украине, внимание, полностью, 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков. Это потери. Это выходит 10 мотострелковых дивизий или 5 общевойсковых армий. 5 общевойсковых армий здесь похоронили из 10 наличных в Российской Федерации. Ну, там есть еще 2 специфического назначения масштаба, но считайте из 10. 14 дивизионов РЗЗО типа «Град» и 70 дивизионов ствольной артиллерии мы уничтожили. Лавров говорит все правильно, это путь в пропасть. Только он перепутал местоимение. Вместо «вас» надо было сказать «нас». И все стало бы на свои места. Вот он в этом был бы
абсолютно.
Сам понимает пропасть. Да. Значит, цитирую наш ГУР. Значит, в РФ началась скрытая мобилизация медицинского персонала. Да. Потому что большое количество раненых врачей не справляются. Все военные госпитали, все прописью на территории Российской Федерации переполнены. Не получается, пропускная способность не получается. Не можем давать качественную медицинскую помощь. И, значит, проводится везде, в том числе в Москве, мобилизация медицинского персонала. Причем ситуация настолько тяжелая, что терапевтов записывают ассистентами хирургов. Угу. Вот, да, педиатров на должности военных фельдшеров, там первичная военная.
Педиатров?
Да, и так далее. Вот, поэтому там дела очень тяжелые. Распределять их будут по территории Украины для передачи первичной помощи и, так сказать, раннего оказания помощи на месте. Потому что все понимают, что чем раньше раненым начнешь оказывать помощь, тем лучше. Ну вот, да, довоевались, да, этот самый. Так кому какая пропасть там? Кому Лавров про пропасть рассказывает? Придурки, блин. Потеряли 5 армий, мобилизируете медицинский персонал и кому-то там пропастью грозитесь, да? Кому? Объединенной Украине и Европе? Ай, молодцы, ребята.
Да. Ну, это мы как бы изначально про них все знали. Всегда Украине об этом рассказывали. Эти из говна пулю сделают и будут говорить, что это атомная бомба. Вот смотри, дальше. Вот Финляндия, например, давай перейдем к сладенькому. Значит, во-первых, прекратила выдавать визы россиянам. Но, мы о другом. Что вот сегодня сделал заявление Алексей Макеев, я его, кстати, знаю, он зампред Украины при ЕС, Алексей Макеев. Да. Власти Украины считают, что страны ЕС не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают проведение специальной военной операции. Включить соответствующий вопрос в анкету заполняем при оформлении визы. Говорит он, мы настаиваем, чтобы те россияне, которые... поддерживают эту направленную на геноцид войну, и различные опросы есть, что 80% россиян поддерживают войну, они должны иметь доступ к свободному, как говорится, миру.
Сказал посол, а потом они будут широко публиковать эти анкеты, я так понял.
Конечно, ну а как? Ну, а это с доступом, я думаю, наверное. В списке россиян, не поддерживающих войну, въехавших для пляжей, как говорится, вот Италия, там вот это вот все. Такое возможно вообще, на твой взгляд, вообще вполне реально? Потому что это как раз вот эта визовая деформация, о которой многие, кстати, говорили. Ее, кстати, обсуждали именно в таком виде приблизительно. Потому что в анкету включить вопрос вообще не вопрос. Да, то есть нет проблемы. А русский человек, он же как? Он же даже поддержит, он же будет бояться ответить. Потому что а вдруг это попадет в органы? А это статья 207, не поддерживает, ну все, точка 3 или что-нибудь в этом роде. И как бы горю. Ребята, говорю, ну лучше я не поеду в Европу, а вот поеду в Крым, где это не спрашивают в
анкете. Может, этот самый, может, станет легче дышаться в турецких полях. Там Тагила.
Я не знаю, может, все 100% напишут, что они против СВО.
А, ну, замечательно, да. Потом останется опубликовать эти анкеты, да, и породить в России маленький социально-политический кризис.
Ну, во всяком случае, там надо внизу указать, что данные анкеты могут быть публично использованы. Пусть как бы все будет честно. Может, даже отдельно.
Со звездочкой маленьким шрифтом в конце договора.
Да, да. Не, ну как бы это на самом деле такая допустимая вещь, потому что, ну, скажем так, действительно, допустим, шенгенская виза получаемая, это, ну, право въезда в Европу, и они должны быть гарантированы от того, что въезжают люди там с милитаристскими наклонностями, бог знает, что они, с какими целями въезжают. Может быть, и оперативными, а может, пропагандистскими. Это же тоже как бы под видом туристов и так далее. А так, вроде как, понимаешь, это создает какой-то барьер и для сумасшедших, и для больных на теме войны, и дополнительно на всяких таких спецах, которые там, ну, как-то у них свои какие-то внутренние правила, это как-то нарушает. Надо врать, там еще что-нибудь. Вот. Это ж как бы тоже создает некое дополнение. Они закричат: ой, права человека, херета, ну, как обычно. Вот, когда это касается вопросов такого рода, они, значит, вдруг проникаются любовью к международному праву, там, ко всему остальному, а так вообще по ночам швабры в жопу вставляют в своих тюрьмах. Вот, то есть, поэтому вопрос, насколько это продавливаемо со стороны Украины, вот такая вещь, что, ну, имея без виз, Украина получила, так сказать, ну, программу членства в ЕС и так далее, она вообще войдет в Шенген, если вступит в Евросоюз, кстати сказать. Мало кто об этом понимает, что будет тогда. Я хочу напомнить, вот кто не понимает, если Украина, кстати, попадает в ЕС, то одна из стран шенгенского соглашения, но она, скорее всего, попадет и в него, вправе заблокировать въезд в шенгенскую зону определенных лиц, и это распространяется на всю шенгенскую зону. То есть люди не до конца отдубляют, они думают, что после вступления Украины, ну, есть себе какая-то Украина, вступил себе в ЕС и в ЕС. Так вот, все те, кто не могут въехать в Украину, автоматически не смогут въехать и в зону Шенгена. Ну, ту Шенген, который распространяется на все страны. Европа, там несколько видов Шенгена и так далее.
Вот. Ну, да.
Это очень ответ такой...
Ну... Ну, как бы, понимаешь, это ж, ты радуешься за соотечественников там. Я радуюсь.
Я просто... Они не понимают, ведь им все время объясняют. Да. Объясняют, они не понимают. Ну, вот начинают делать, они говорят: ну, как же это вот такое может происходить? Бараны, вам же объясняли. Вы говорили, какие последствия у этого всего бывают.
Понимаешь? У них шанс расширить картину мира себе, да, посмотреть как на мир другими глазами. Ну, вообще, если Украина попадет в ЕС, очень много начнется чего, потому что если только там сохранится право вето на общее голосование, потому что его же хотят преодолеть в связи с позицией Орбана, но в любом случае мы сможем очень сильно влиять и на группы товаров, которые туда-сюда
идут.
Ну,
бесспорно, нет, конечно.
И на визовую политику, и виды культурную, научную и прочие виды политики. И это хорошо, потому что тогда уже мы не будем просить европейцев блокировать, либо они сами будут, а мы будем блокировать просто как член ЕС. Ну, да, как так что ЕС. В этой истории очень много позитивных последствий для нас, ЕС, и очень мало для Российской Федерации. Ага.
Ну, хорошо. 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 Мы 23 минуты в эфире, давай поговорим о любимой теме, об оружии. Что у нас нового, да. Потому что оружие это сейчас тема
такая. Три гепарда заехало из 15.
Вот мы видели, кстати, красивенькие так фотографии-то.
Кстати, о гепардах. У нас сегодня у нас за двое суток 25-я бригада воздушно-десантная сбила два Су-25 и один этот самый К-52. Так. Вот так вот на своем участке. Да, сейчас приедут гепарды, помогут. Количество должно резко скачкообразно вырасти. Это очень хороший зенитный танк. Да, с правильной системой наведения, которая решает вопрос как короткая очередь из двух пушек. И очень быстро все ставит на место. У него очень хорошая система управления огнем. Вот, так что этот самый. Надеемся. Всего должно быть 15. Если бригадный комплект считает за 3 или за 4, то должно быть за 4, я думаю, скорее. То, ну, считайте, 3 бригадки на вооружении. Даже не 3-4. Уже хорошо.
Вот смотри, министр обороны Резников заявил о том, что вот мы как бы будем менять полосы для возможной посадки F-16, если такая возможность возникнет.
Сильно можно не волноваться, там все готовится. Словакия, он опять же 11 МиГ-29 готовится передать до конца августа. Это существенный прирост в авиационной технике. Вот. Напоминаю, что словацкие же модернизированы. То есть они уже могут применять натовское оружие. И, скорее всего, надо уточнить, но я уверен на 90%. И там им все как бы чётенько у нас красиво.
Так, ну то есть ты считаешь вообще, насколько вероятно передача вот F-16, там, например, это вообще реально?
Это решенный вопрос, Марк. Вопрос, когда он
решенный
будет.
Вопрос.
Я думаю, мне кажется.
Объясни нашим зрителям, что это реально вот в соотношении с российскими МИГами и СУ, какое это дает преимущество? Вот на лапидарном уровне.
Надо понимать, что западный самолет, особенно модернизированный, типа F-15, F-16, F-18, о которых, возможно, тоже пойдет речь, это не вполне себе самолетик, как в старом понимании людей, которые помнят, что такое советская авиация или современная российская. Это боевая платформа, которая связана со всеми видами систем целеуказания, от спутника до там, наземных войск, которая навешивается огромное разнообразие самых разных видов вооружений. И большинство из которых применяется, не входя в зону поражения ПВО, разными специфическими способами. Поэтому один на 16, наверное, штук 5 химарсов стоит, так точно. Я думаю. Угу. Представьте себе, что их приедет сюда в товарных количествах. Как бы несколько десятков штук. Химарсы отдохнут просто. Но кроме того, смотря какое оружие, вооружение передадут, но это гарантированно выигранные воздушные бои с российской авиацией. Как бы, значит, украинская сторона имеет все шансы установить, если не господство в воздухе, то преимущество серьезное, да, над своей территорией. И там начать всякие бесчинства и расправы как над наземными войсками, так и над средствами воздушного нападения со стороны Российской Федерации. Эту кампанию Российская Федерация начинала с преимуществом в воздухе. И надеялась, что оно будет решающим, а постепенно перейдет в господство. Ничего подобного не вышло. Она полностью провалила свое задание, которое перед ними ставили. Сейчас выполняет ограниченное количество задач при работе по переднему краю. Мы их сбиваем. А второе, это давно уже не заходя пару месяцев в воздушное пространство наше. А тут есть шанс, что мы их начнем щелкать еще и через границу. Подозреваю. Мы сами заходить не будем, но ракетка может и прилететь, потому что кто ж терпеть не станет, всякие пуски там, всякими мигами 31 и прочей требухой по нам всяких там ракет типа X-31. Нехорошо. Нужно от акватории Черного моря, так вообще, за милую душу. Это полностью сменит характер войны в нашу пользу. То есть мы начнем доминировать в воздухе. Не знаю, забудем ли мы господство. Не думаю. Это зависит от количества, которое передадут. Но преимущество точно получим. А с этим все вытекающее. А уже наземные войска. Им сразу можно накрываться толстым слоем земли и ставить надгробную память. Как бы, либо максимум для самых храбрых белая простыня и ползти в сторону кладбища. Потому что с F-16, F-15, F-18 не забудешь. Это интегрированная боевая платформа, упоминаю. Это не самолетик, который отдельно полетел, как российский, да, вот современный. Да. Он идет в такой системе целеуказания, да, и с таким разнообразием вооружения, которое превосходит с головой все, что есть на вооружении Российской Федерации. Ничдамы чувствуют управляемые бомбы с точностью там метра 3, наверное. Что если их дадут, конечно, но я уверен, что дадут, а иначе смысл передавать боевые платформы без соответствующего вооружения. Что горюшка, мне кажется, что мы их победим до того, как они нам передадут F-16 и F-15 и все, что нам там должны передать. К этому моменту война должна закончиться другими средствами. А нет, значит, они красиво на финальном этапе заполируют эту тему.
К теме самолетов примыкает какая-то совершенно инфернальная, я не знаю, видел ты или нет, значит, история якобы с попытками угнать самолеты у ВВС РФ, если я все правильно понял, да еще и с какой-то косвенной помощью Христа Грозева, значит, известного расследователя Беллинкет. Он это тоже как-то комментировал, говорил о том, что он как бы... со стороны Москвы идет московский комсомолец, тут пишет главный расследователь издания иноагент Беллинкет Христо Грозев участвовал в планах украинской разведки по угону самолета ВКС РФ. Штурмана, угоняемого на Украину самолета ВКС РФ, Планировалось отравить клофелином. О, так вы клофелинщики. О, препарат был доставлен. Как? Клофелин продается в каждой аптеке. Бараны. Эй, ФСБ. Ой, я не могу. Христо Грозис попадет под статью терроризма. А там судьба Скрипалей ожидаема. Ну, как всегда. В России все одно и то же. Значит, дурачки-пропагандисты в своем репертуаре. Нас, кстати, смотрит уже 415 тысяч. Что ты думаешь об этой истории? Можно ли вообще угнать за деньги на самолет?
Можно, такие случаи были для Израиля, арабские летчики угоняли самолет. МиГ-21 первый попал в руки на Западе. Это иракский летчик.
Ну, известная история с Беленко. Он в Японию вообще
угонял. Беленко в Японию сбегал, в Турцию сбегали на Су-25. Тут не в этом дело. Значит, я допускаю, что наша разведка вполне могла пытаться угнать.
А зачем ей Грозев для этого, я не понимаю.
Я не понимаю, зачем ей Грозев, раз. Во-вторых, я не понимаю, точно не верю в версии ФСБ, которую она изложила. Потому что, ну, всякие люди встречаются, в том числе и в нашей разведке. Но настолько тупить, как ФСБ расписывает, не может даже этот самый, не может даже отдельный герой из наших там специальных органов, где, как известно, как везде дураков тоже хватает. Потому что это вообще, это мексиканский сериал, это на голову не клеится, как бы не налазит ни с какой стороны. Поэтому, что могли, пытались угнать и вербовали, допускаю, что таким примитивным тупым способом с передачей клофелина не верю в принципе, там, да, ну и некоторыми другими нюансами, которые там описаны. Ну, не получилось, значит, получится в следующий раз, делов-то.
Ну, а вообще случаи, как мы вот с тобой в свое время обсуждали, там была вот эта такая придурочная ироничная новость якобы в шведском издании, мы ее обсуждали, все почему-то восприняли это серьезно, о том, что, значит, какой-то там панцирь СЗО, или как он это, конвент, или еще что-то такое, вот его пытались продать. Нас-то интересуют не фейковые новости, а нас интересуют реально, вот просто вот очень интересно, вот есть такие люди, которые там, взяли и продали танк там, или взяли и продали БМП, реальные, не выдуманные. Там, взяли и продали там, бог знает, не знаю, артиллерийское орудие. Вот такое вообще, в принципе, возможно или нет?
Российская сторона нам или мы им?
Да, российская, нет. Ну,
вы-то зачем? Ну, мне известен до сих пор один угнанный танк, мы с тобой об этом говорили, солдат. Да. Водитель его честно пригнал, да, честно 10 тысяч долларов получил.
Вот он, по-моему, с этим богатым
солдат, по-моему, делать. Даже в Легионе Свободы России сейчас, насколько я помню. А, вот так. Да, поэтому...
Как-то на этом же танки причем.
Да, тут закинули интернет.
Двойная инвестиция. Смотри,
закинули в интернет, что я уволился с должности советника Ермака.
Ты уволился с должности советника Ермака?
Нет, не уволился.
Да ты и так там практически не работаешь, ты же на общественных началах. Вот ты знаешь, я, кстати, с чем сталкиваюсь. Все считают, что, ну, во-первых, ты... Значит, ездишь в таких очках, вот знаешь, с серебряной окантовкой, в белой шубе, как рэпер, значит, у тебя такие эти...
У меня трезубец золотой висит
здесь. У тебя здесь, вот, ну, сам понимаешь, сопровождение, и такая открытая машина сверху откидывающаяся, и так ты приблизительно вот и по фронтам, значит, на работу, еще что-нибудь, значит, я хочу всех расстроить, он не так живет. Вот, и не работает так.
Почему я живу так, но езжу по-другому.
Да, нет, он же не проедает денег налогоплательщиков. Вот это важно понять, потому что есть представление, что ты, значит, вот продаешь технику, там, не знаю, черти что делаешь. Вот, никак людям не верится, не клеится образ моющего стекла, значит, своего автомобиля, подержанного, значит, даже не буду говорить, какой марки, Арестовича с вот этим всем роскошью. Вот так,
ну, потому что люди, многие люди судят по себе. Это же предел обычного человека, горизонт его. Он всегда уровень личности определяет по своей. Соответственно, мотивацию, логику тоже по своей. А уровни личности-то они разные. И ситуация смотрится-то по-разному.
У тебя опять микрофон, тебя хуже стало слышно.
Уровни личности разные, и ситуация смотрится по-разному. Одна и та же с разных уровней личности. Да. При нашим людям в голову большинству не приходит, особенно доброжелателям, в кавычках, что можно платить за то, чтобы помогать государству. Я помогаю государству за свои деньги, я вкладываю, я не получаю.
Ну да. По сути, так оно и получается.
Не так, а буквально я вкладываю. Что... Я же свою работу делаю за свои деньги, понимаешь, да?
Ну, конечно.
Мне нужна аналитика, еще там все остальное, я плачу за это деньги. Поэтому, как бы, я работаю на державу.
Так, а какой смысл его увольнять, если он от него, как бы, на него никакого расхода вообще?
Вы так меня не уволили. Там написали наши друзья, с которыми ты тоже любишь поговорить иногда. Даже конкретно один друг написал, что я уволился сам. Не выдержал, сбежал.
Да? Да, да, да. Я не знаю, это вообще это не тема, по-моему. Да. Уволится он, не уволится. Какая разница, эфир-то наш продолжится.
Нет, дураки не понимают, деле... дураки не понимают, что такое будет, если я уволюсь. Они же думают, что это будет пробел в информационной политике. Я заговорю без цензуры тогда, представьте себе, что будет. Ага. Я гарантирую, как только я увольняюсь, 1,5 миллиона людей, каждый эфир, я тебе онлайн, я тебе гарантирую. Я же сейчас же цензурю себя по принципу «не навреди» очень сильно, а когда уволился, я же не представитель офиса.
Ну да, ну да.
Чего уж там этот сам. Я буду только военную тайну соблюдать, там, грубо говоря, государственную, а все остальное. Ох, какие эфиры станут, поверь. Ну, увы, я придется себя
попросить. 425 тысяч уже сейчас смотрит, хочу сказать. К 36 минутам, которые мы в эфире провели, я предлагаю завтра, мы же завтра проводим, у нас вторник.
В 20. Нет, завтра нет, Марк, у нас это неделя битая, вторник, четверг, суббота, субботу еще под вопросом, вторник, четверг не получится.
Вторник, ну, значит, среду.
Выконывает это, да, обоих языков.
Выконывает. Ну, да. Это не радует, конечно, нас, но тем не менее, больше 140 тысяч насмотров, 425 тысяч, и у меня просьба, я сегодня еще не просил, подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича, в описании этого видео, по его имени зайдите, подпишитесь тоже. Значит, я имею возможность сегодня подтвердить, что те средства, которые мы вот получили за продажу мерча в Украине, как мы и анонсировали, мы передали уже 2000 евро. По нынешним временам, я вам сейчас скажу, это с изменившимся курсом мы передали 70... вот передо мной платежка. 75 200 гривен мы, как и обещали, передали Алексею Ярославу Владимировичу. Если вы помните, его супруга, музыкант, он из Львова, погибла в Виннице, и у ребенка там большие ожоги тела, он сильно пострадал, и он сейчас лечится в Германии. Он уже нас поблагодарил, мы передали эти средства, у нас сейчас в доступных нам средств, вот в украинском магазине еще где-то по 3000 евро, мы ждем накопления еще, и будем сейчас, соответственно, определять следующих получателей нашей помощи. Я надеюсь, что мы там до конца недели, несмотря на частое отсутствие Арестовича на этой неделе, по меньшей мере дважды пока, мы все-таки определимся, кому следующему направим эти деньги. Они сразу идут напрямую из магазина, вот, минуя все препятствия, сразу непосредственно нашим получателям этой помощи, людям, пострадавшим от войны и так далее. Поэтому у меня огромная просьба, вы знаете, здесь закреплено сообщение, заходите в магазины, приобретайте мерч, скоро, мы надеемся, будут новые, вот, так что все равно одежду какую-то надо носить, ну, голым же не будешь ходить по улице, а так хотя бы
носите
весело и радостно, да, а так, какой-то, ну, правильно же, логика же есть в этом.
Да.
Вот, поэтому покупайте, приобретайте, будем как-то помогать другим людям, делают благородные. Вот, ну и не такое уж сильно накладное, так что помогайте всем, кто пострадал,
проявляйте
заботу и доброту.
Могу добавить слоган на мерч.
Давай.
Арестович — выбор сильных.
О,
Фейгин, да, Фейгин — это очень сильных, потому что надо иметь смелость, чтобы нас двоих носить.
Ну да. Ну,
только,
да.
Только сильные люди на это могут решиться по всему
миру. Да, о да, о да. Ну что же, спасибо огромное Алексею Арестовичу. Тогда в среду мы с ним увидимся в 22 часа. У нас будут и другие эфиры. И завтра тоже. Так что не пропускайте. У нас масса интересных новостей и событий. Каждый день мы их обсуждаем. Так что, в общем, ждем всех и завтра, и послезавтра, и в другие дни. Алексей, спасибо тебе огромное. Всем пока.
Спасибо, зрители.